Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Барышников играет Нижинского. Ретроспектива Олтмана в Нью-Йорке. Биография Гавела. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Орсон Уэллс. Опоздавший гений. Беседа с Борисом Парамоновым. Выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Диалог на Бродвее», которую мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее обсуждают известие о том, что Барышников собирается показать в Соединенных Штатах, а именно на фестивале в Спалетто, и, конечно, все надеются, что эта постановка в конце концов появится и на Бродвее.
Так вот, идет или речь... в БАМе, да, в Бруклине, но так или иначе в Нью-Йорке ее покажут.
Конечно. Речь идет о one-man show, то, что называется, спектакле для одного человека, где Барышников будет играть роль Вацлава Нижинского.
А поставит это действо тот самый Уилсон, знаменитый
Роберт Уилсон, который сделал художник. Хармса спектакль.
Да, только что, о котором мы подробно говорили, «Старуха Хармса». Мы говорили об этом подробно, причем дважды. Один раз с вами, Соломон, где мы разнесли спектакль, а второй раз с нашим молодым автором Дарьей Борисовой, которая объяснила нам, как мы не правы. Так что, во всяком случае, у нас было две точки зрения на Уилсона. И сейчас вот этот вот спектакль, который ожидается, конечно, с огромным интересом, уже потому что Барышников играет великого танцора. Барышников сказал, что он всегда мечтал об этой роли. Он всегда мечтал сыграть Нижинского и даже вел переговоры о возможной постановке фильма про Нижинского ни с кем иным, как с Бергманом. Как жалко, что этого не произошло.
Да, это был бы, наверное, замечательный фильм. Но тут я хочу подчеркнуть, что когда Барышникова спросили, будет ли он танцевать в этом спектакле, то Барышников засмеялся и сказал, что может быть будет, может быть нет, но любая постановка Боба Уилсона – это всегда хореография.
Давайте я вам отвечу за Барышникова. Будет. Потому что если у вас на руках есть такой материал, как Барышников, то ни один режиссер не сможет его не использовать.
А вот вы знаете, Саша, я тут не на 100% с вами соглашусь, потому что Барышников может так задумать эту штуку, чтобы там у него Нижинский вообще бы не танцевал. Тем более, что основа спектакля, она ведь как бы не хореографическая. В основу положено так называемые дневники Нижинского, которые, конечно же, никакими дневниками на самом деле не являются. Это некая книга, уникальный пример, как мне кажется, вот такого письма подсознания. Это один из блестящих, мне кажется, документов сюрреализма в прозе. Очень редких, потому что мало кто из сюрреалистов действительно доводил до кондиции вот то, о чем они всегда проповедовали, вот это автоматическое письмо.
Как известно, Бретон, папа сюрреализма, сказал, что после десятилетий опыта мы должны прийти к печальному выводу о том, что эти опыты не удались. Автоматическое письмо никому не было интересно.
Да, но как раз вот эти вот записи Нижинского, вот в этой его книге, которая имеет вот это условное название дневников, они были изданы по-русски уже в постперестроечную эпоху в издательстве «Вагриус», о котором мы всегда тоже с некоторой ностальгией вспоминаем. И там эта книга называлась «Чувства». И когда я ее купил, то был, конечно, поражен. Они ведь писались по-русски. И очень нелегко, я думаю, будет перевести эту книгу, хотя она внешне простая, но вот в ней есть вот эта вот магия некоторая. Писал, конечно же, человек, это известно, это хрестоматийный факт, что Нижинский, который родился в 1890 году, а умер в 1950, большую часть этой своей недолгой, так скажем, сравнительной жизни провел в домах для умалишенных. Он очень рано сошел, как говорится, с рельс, очень рано помешался, был, вероятно, вообще очень впечатлительной, странной фигурой. Федор Васильевич Лопухов, великий русский балетмейстер, с которым мне повезло, он преподавал у нас в консерватории, где я тогда учился на кафедре хореографического мастерства. Так вот, он мне говорил, что Нижинский, который был его соучеником, по училищу балетному, он говорил, что он был идиот. Это был совершеннейший идиот, обладавший какими-то невероятными физиологическими данными для танца.
Говорят, что он мог висеть в воздухе.
Да. И тут я должен сказать, что Лопухов, ко мнению которого я прислушивался всегда с величайшим уважением, безусловно, был неправ. Безусловно. Это говорила ревность, может быть, даже, можно сказать, сильнее, зависть. Ну, ты сидишь с однокашником рядом, он тебе представляется идиотом, и потом он делает не просто какую-то уникальную карьеру, но он становится, вот как бывает, знаете, дирижер Тосканини, ну, или Фуртвенглер, предположим, там, я не знаю, художник Пикассо, композитор Стравинский.
Фрукт, куда? Яблоко, поэт Пушкин.
Танцовщик Нижинский. И как бы мы ни относились к таким великим танцовщикам, как Нуреев, Барышников или Владимир Васильев в 20 веке, легенда Нижинского, миф Нижинского находится на недосягаемой высоте. Легенду о Нижинском можно сравнить только с легендой о Шаляпине, которому для этого не нужно было сходить с ума. А, конечно, в легенде о Нижинском вот это помешательство его, оно играет огромную роль. Вот в этом трагическом надломе, в том, что человек так быстро прекратил свою творческую деятельность, во всех перипетиях этой судьбы, в его зависимости от психологической и артистической, от Дягилева, в том, что он свою главную роль, роль Петрушки в балете Стравинского, он сыграл, это была автобиографическая роль, потому что он себя ощущал несчастной куклой, этим Петрушкой, марионеткой в руках фокусника Дягилева. И это было трагедией его жизни во многом. И вдобавок вот эта книга, которую я отношу с полной ответственностью к шедеврам сюрреалистического письма. Я прочту буквально наугад несколько строчек из этой книги, относящиеся к Стравинскому. Стравинский Игорь не знает, что такое жизнь, ибо меня не любит. Игорь думает, что я враг его целям. Он ищет разбогащения и славы. Стравинский хороший писатель музыки, но он не пишет жизни. Он выдумывает сюжеты, в которых нет цели. А я не люблю сюжеты без цели. Я ему часто давал понять, что такое цель, но он думал, что я мальчишка глупый, а поэтому говорил с Дягилевым, который одобрял все его затеи. Я не мог ничего говорить, ибо я считался мальчишкой. Стравинский был мальчишка с длинным носом. Он не был евреем. Его отец был русский, а дядька поляк. Я тоже поляк, но без длинного носа. Стравинский вынюхивает. Я не вынюхиваю. Стравинский есть мой друг, который меня в душе любит, ибо он чувствует, но он меня считает врагом, ибо я ему мешаю.
Знаете, это персонаж Гоголь мог бы написать.
Ну, или Хармс.
Именно поэтому
очень
я подумал о том, что Вильсон не зря взялся за это дело.
Да, да.
Вы сказали, что не просто будет перенести это на сцену. Но вспомним, что Барышников уже перенес на сцену Кафку и Хармса. Так что теперь очень компания близкий, очень, да, очень автор, неплохая.
Да, да. А в качестве иллюстрации музыкальной я, конечно же, поставлю фрагменты из балета «Петрушка», где Нижинский создал свой самый гениальный образ. И я поставлю именно тот фрагмент, который характеризует для нас душевный мир Петрушки Нижинского.
Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем из бродвейской студии «Радио Свобода». Всю зиму Музей современного искусства, наш знаменитый МОМА, как его называют все в Нью-Йорке, проходит гигантская ретроспектива Олтмана, режиссера, который отличался невероятным трудолюбием. 50 программ создано в музее для того, чтобы познакомить с творчеством Олтмана во всем огромном объеме. Дело в том, что не все даже знают, что Олтман начинал как технический режиссер. Он снимал какие-то технические фильмы по технике безопасности, что-то такое для промышленности. Он снимал музыкальные какие-то видео, он снимал телевизионные эпизоды. Олтман работал во всех мыслимых жанрах. И вот сейчас гигантская, несравненная ретроспектива Олтмана, конечно, привлекает внимание нью-йоркцев, потому что Олтман – один из любимых режиссеров Америки.
Олтман вообще загадочная, конечно, фигура, чрезвычайно привлекательная. При слове «Олтман» у меня сразу выстраивается в голове верница фильмов, которые мне очень-очень пришлись по душе. И первое, что ты о них думаешь, что при том, что есть представление о том, кто такой режиссер Олтман, вот какова его творческая манера. Считается, что Олтман – это вот создатель такой многофигурной фрески со множеством персонажей, с пересекающимися, а иногда и не пересекающимися сюжетными линиями. И в конце все происходит очень хаотично. Люди сталкиваются, сходятся, расходятся. Монологи, диалоги, причем диалоги накладываются один на другой. Это все создает впечатление действительно погружения твоего в реальную жизнь, о которой Олтман повествует. Но при этом очень разные фильмы. Те фильмы, которые я вспоминаю олтмановские, помимо того, что мы именуем как бы «Эхт», Олтман, настоящий Олтман, есть фильмы, которые я очень люблю, которые теоретически мог бы сделать другой режиссер, но не сделал. Сделал Олтман. Вот, например, я считаю лучшим биографическим фильмом о Ван Гоге, точно, и одним из лучших вообще сделанных о художнике, его фильм «Винсент и Тео», где повествуется история взаимоотношений Ван Гога с его братом Тео, фильм 1990 года. По-моему, вы мне когда-то говорили, что вам этот фильм не нравится.
Нет, мне этот фильм не понравился. И вообще, я считаю, что это одно из преимуществ Олтмана заключается в том, что мне многие фильмы его не нравятся. И это говорит, по-моему, о его гениальности. У меня есть теория, согласно которой большой художник должен ошибаться, иначе он никогда не выйдет за пределы того, что он умеет делать. А художник должен делать только то, что он не умеет делать. Потому что, когда он умеет, это повтор. Он должен рисковать. Почему мне, например, Ван Гог не понравился, потому что это фильм, в котором мы не видели художника Ван Гога. Я понимаю, что очень трудно нарисовать изнутри, что чувствует художник. Трудно? Не берись. Этот фильм о странном Ван Гоге, о каком-то диковинном человеке, самобытном чудаке. Но меня интересует Ван Гог не потому, что он отрезал себе ухо, а потому, что он нарисовал подсолнух.
Кстати, еще неизвестно, отрезал ли.
Вот именно. Но говоря о Болтмане, знаете, с кем бы я его сравнил? С Феллини. Феллини мой любимый кинорежиссер. Я когда-то посмотрел и сказал, что вот мой любимый фильм «Амаркорд». После этого я занялся серьезно историей кино. Подписался на специальную кинопрограмму Netflix, которая позволяет посмотреть все фильмы в мире. Там 170 тысяч, по-моему, фильмов. И я очень преуспел в этом деле. И когда меня спрашивают, какой мой любимый фильм теперь, я говорю «Амаркорд». Потому что как было, так и есть. Феллини мой любимый режиссер. Но далеко не все мне нравится у Феллини. Он постоянно, на мой взгляд, ошибался. Например, «Город женщин» – плохой фильм, на мой взгляд. Короче говоря, большого художника должны быть неудачи, иначе ему не двигаться вперед. И у Олтмана много фильмов мне не нравится. Но те, которые нравятся, вызывают у меня восторг. Дело в том, что с моей точки зрения, Олтман такой же режиссер, как Берман, как Феллини, как Куросава. Это режиссеры мирового класса. Но при этом Олтман отличается очень сильно от всех них, потому что он работал исключительно в американском материале. Далеко не про всех можно сказать. Например, почему мы так все любим Вуди Аллена? Потому что он как тамбур между новым светом и старым. Да? Мы чувствуем в нем настолько европейского, что нам легко его понять. Олтмана понять в этом смысле гораздо труднее. И вы очень, по-моему, правильно сказали, одно слово нашли для Олтмана – это хаос. Потому что Олтман – это мастер хаоса. Он строит свою историю как бы на заднем плане бытия. И тут я хотел бы вспомнить замечательный образ Шкловского, который, когда ему пришлось писать о прозе Мандельштама, по-моему, это было о путешествии в Армению, он сказал, что Мандельштам как бы специально разбивает глиняный сосуд, а потом склеит его заново. И вот этот вот склеенный заново сосуд – это проза Мандельштама. Именно это можно сказать о фильмах Олтмана.
Да, это точно абсолютно наблюдение.
Это, по-моему,
это очень похоже. Это и к Мандельштаму, но и к Олтману это очень-очень подходит. Именно такова творческая манера Олтмана. Я с вами совершенно согласен.
И любопытно, что он все время сторожил жизнь. У него действительно его представления о реализме были гораздо более полные, чем то, что мы понимаем под реализмом. Потому что обычно под реализмом мы понимаем сюжет, который, конечно же, уже нереалистичен в силу того, что он сюжет. А у Олтмана сюжет никогда не бывает просто так рассказан. Он всегда склеивается. И только в конце. Мы очень трудно уследить за всеми ниточками, которые разваливаются. Вот, например, его фильм, который получил Оскар. Ведь он очень долго никак не мог добиться вот этого вот самого Оскара. Но Госфорд Парк – английский детектив.
Ну, за сценарий он, по-моему, получил.
Он получил за сценарий. Но это фильм, который один из его таких вот великих фильмов, предпоследних фильмов его. И интересно, что это же детектив. Но
конечно.
Это детектив, в котором нам уже совершенно не важно, кто убийца. Разгадка этого детектива не имеет значения. Все, что происходит внутри этого поместья английского, в 100 раз интереснее, чем кто убийца, какая тайна там есть, потому что сама жизнь интересна. Кстати, вот то, что сейчас так все смотрят Донтон Абби, аббатство Донтон, это, я считаю,
это прямое
следствие успеха
Госфорд-парка. Но...
Так вот, в этом фильме проявились вот его главные черты, а именно он сторожил жизнь. Знаете, как он это делал? Он никогда не выключал камеру. Он говорил, что когда вы снимаете кино, не выключайте камеру, не жалейте пленки, не надо, ничего, пусть она будет включена. Когда кончается эпизод, когда сняли уже дубль, когда, казалось бы, уже все кончилось, вот тогда-то наступает что-то интересное. И действительно, в Госфорд-парке, помните, была героиня, которая играла Мэгги Смит. По-моему, это лучшая звезда всех времен и народов. И в одном эпизоде, когда уже кончили снимать эпизод, случайно герой разлил чай горячий на свои брюки. И Мэгги Смит зверски захохотала. Ничего этого не было в сценарии. Но Олтман вставил этот эпизод в сценарий, обыграл его, и это была лучшая сцена в фильме. Потому что он всегда сторожил жизнь. И делал это в самых разных своих работах. В связи с этим я хотел вас спросить про, по-моему, самый интересный музыкальный фильм, который я в жизни своей видел. Это «Нэшвилл». Что вы думаете об этой картине, которая, на мой взгляд, превратилась в высокую трагедию музыки?
Вы знаете, тут я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Для меня все-таки лучшим фильмом о музыке, о музыкальном творчестве остается «Блю», «Голубое» Кислевского.
Ну, знаете, с этим спорить не стоит. Хотя, конечно, Кислевского фильм – это европейский фильм, это фильм старой Европы. А фильм «Нэшвилл» мог быть сделан только в Америке. И в этом отношении Олтман, как я уже говорил, он американский как вестерн, американский как яблочный пирог. И «Нэшвилл» – это фильм о кантри, это абсолютно другая музыка.
Да, и «Нэшвилл» – замечательный фильм. Я, ну, то есть, совсем не поклонник и тем более не знаток кантри-музыки. И когда я думаю о «Нэшвилле», то даже не первое приходит мне в голову, что это фильм о кантри-музыке. Это для меня, в первую очередь, срез американского общества, необычайно, вот как вы совершенно правильно говорили, необычайно жизненный, при том, что мы с вами живем в Нью-Йорке, Нью-Йорк – это особая территория на теле Америки. Между Нью-Йорком и Нэшвиллем, по-моему, больше разницы, чем между Нью-Йорком и Неаполем.
Бодриар сказал, это Нью-Йорк, Гонконг – это все искусственные спутники Земли.
Да, очень похоже. И там, конечно, совершенно другой мир, но при этом Олтман берет опять псевдо-детективный сюжет какой-то. Точно такая же история, как в Госфорд-парке. Вы совершенно правы, что в Госфорд-парке итог детектива не важен. В Нэшвилле, между тем, при том, что там еще гораздо более условный детектив, как бы вот то, что мы можем назвать детективным сюжетом, все-таки выстрел в конце ставит определенную точку. Без этого фильм бы не существовал. Без того, чтобы не погрузить вот всю эту атмосферу музыки кантри, укутать это в какую-то вот такую политическую вату.
То есть ваза все-таки склеит.
Да, склеилась в итоге именно благодаря этому выстрелу, за который Олтмана же упрекали. Говорили, что это совершенно искусственный ход, что Олтман только пытался таким образом как-то свести концы с концами, что это нелогично, что это... Да, именно вызывающая нелогичность этого действия и действует.
Жизни нету никакой дела до логики.
А где логика во всех этих знаменитых американских политических убийствах? Они все вызывающие абсурдны. В этом их ужас, и в этом как бы для постороннего наблюдателя это и делается. делает их типично американскими событиями. Вот этот вот логизм происшедшего, почему, что, за что, как это было возможно.
Покушение на Рейгана, да. Все это цепочка безумия. Но все-таки в Нэшвилле музыка играет решающую роль.
Да, в итоге, вы знаете, я не переслушивал давно музыку Нэшвилля, и когда готовился к нашему разговору, то сделал это опять. И напал вот на потрясающую песню, за которую Нэшвилл получил много наград в разных местах. Это песня под названием «I'm Easy», которая стала, в свою очередь, вот какой-то такой визитной карточкой вообще этого фильма. Это самое запоминающее. Я даже не мог понять, как я ее мог забыть.
Один из 25 музыкальных номеров в фильме.
Да. И, тем не менее, он возвышается над всеми номерами. Кит Карадайн. Сам сочинил, сам поет. И сейчас вот, послушав этот фрагмент, я был опять пронзен грустью, печалью, искренностью, ностальгией, тоской по невозвратному. Там столько всего сконцентрировано, столько всего спрессовано, что один этот музыкальный номер бы стоил того, чтобы делать весь фильм Нэшвилл. А о Болтмане, когда мы вспоминаем, то мы вспоминаем, конечно же, его замечательный «Шорткатс», который по-русски переводились и как «Короткие истории», и как «Нарезка кадров», его фильм 93-го года, где вот тоже сталкиваются эти многообразные сюжетные линии. И вот эта феноменальная фреска американской музыкальной жизни «Нэшвилл». Песня Кита Карадайна «I'm Easy» из кинофильма Олтмана «Нэшвилл».
It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me want to give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as pretty to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play a game. So that's how it ought to be. Because I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometimes thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. Cause when you're near, I find it hard to keep my head.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Биография Гавела. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Орсон Уэллс. Опоздавший гений. Беседа с Борисом Парамоновым.
В какой России вы хотели бы жить?
России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» биография Гавела, книжное обозрение Марины Ефимовой. Орсон Уэллс, опоздавший гений. Беседа с Борисом Парамоновым. Вацлав Гавел, несомненно, мой любимый президент. Мне кажется, что все беды новой России пошли от того, что у нас не было своего Гавела. Вернее, был Сахаров, только кто его слушал? Сам я видел Гавела только однажды, зато при весьма любопытных обстоятельствах. Дело было в середине 90-х годов в Праге, куда тогда переехала штаб-квартира «Радио Свобода». К торжественному открытию станции ждали президента страны, о чем я узнал, когда меня остановил вахтер. До того, славные дотеррористические времена, я с ним просто здоровался, но в связи с официальным визитом мне понадобился пропуск. Я получил его у сотрудника безопасности, который на него категорически не походил. Седая косичка, джинсы, майка с портретом Фрэнка Заппы. Я, конечно, понимал, что в его ведомстве обычно ходят в штатском, но не до такой же степени. Откуда он такой взялся, мне объяснил коллега, когда мы собрались встречать президента в актовом зале. С тех пор, рассказал он, как выяснилось, что Гавел становится лидером страны, перед диссидентами остров стала проблема его охраны. Поскольку все профессионалы этого дела служили в организации, державшей будущего президента в тюрьме, нужны были новые люди. Ими оказались чешские буддисты. Стоя, как им положено, в стороне от земной власти, они сохранили независимость взглядов и, благодаря медитациям и йоге, хорошую физическую форму. Нашу увлекательную беседу прервал президент. Его речь была стремительной и состояла из одного предложения. «Я много лет сидел за решеткой. Без свободы этих лет было бы больше», — сказал Вацлав Гавел, и я приосанился. Сегодня ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова представит биографию Вацлава Гавела, только что появившуюся на американских прилавках.
В Америке вышла 500-страничная биография Вацлава Гавела, которую написал его друг и пресс-секретарь Майкл Зантовский, в настоящее время чешский посол в Англии. Автор не претендует ни на научную бесстрастность, ни на всеохватность своего труда, но зато никто другой не смог бы увидеть Гавела, одного из самых выдающихся людей нашей эпохи, со столь близкого расстояния. В рецензиях на книгу авторы выделяют разные стороны личности Гавела, по-разному относятся к нему как к президенту, по-разному интерпретируют высказывания. Уже одно это свидетельствует о том, каким многогранным человеком был Вацлав Гавел. Да и то сказать, если не считать Черчилля с его Нобелевской премией по литературе, какой другой писатель 13 лет правил европейской страной в 20 веке? Издатель новой биографии дает Гавелу такую краткую характеристику.
Вацлав Гавел – интеллектуал, смелый художник, страстный защитник прав человека, политический диссидент и политический заключенный, президент сначала объединенной Чехословакии, а потом разъединенной Чехии, бесстрашный провидец и при этом человек полный противоречий, раздираемый сомнениями и самокритикой. Его биография – история замечательной личности, преодолевшей ужасные времена.
Примером разного отношения рецензентов к Вацлаву Гавелу является интерпретация динамики его жизни. В газете Wall Street Journal политолог Кирчик превращает, правда полушутливо, жизнь Гавела в историю гадкого утенка.
Жизнь Гавела, родившегося в 1936-м, содержит все элементы волшебной сказки. Сын богатого землевладельца, чью собственность отнял коммунистический режим, Вацлав оказался аутсайдером, был лишен права на высшее образование из-за буржуазного происхождения и стал самым артикулированным критиком режима, за что расплатился 5-летним тюремным сроком, едва его не убившим. С падением железного занавеса Гавел стал лидером революции, такой мирной, что ее прозвали «бархатной». Народ выбрал его президентом новой Чехословакии, и с тех пор все жили долго и счастливо.
Другой рецензент прямо говорит, что положение изгоя при коммунистическом режиме стало тем горючим, которое воспламенило творчество Гавела, включая его политическую эссеистику. То есть он делает из Гавела мстителя, вроде графа Монте-Кристо. Однако биограф пишет, что Гавела всегда, с юности, искренне заботили жизни других людей, его сограждан. Более того, он чувствовал свою личную ответственность за их судьбы. В 1978 году огромной популярностью пользовалась статья Гавела «Сила бессильных». Притча о зеленщике, который каждый день вывешивал на витрине плакат с коммунистическим призывом, а однажды взял и не повесил. Статья взывала к спасительной для страны коллективной ответственности. В 1977 году Гавелом и его кругом была составлена «Хартия 77» в защиту прав гражданина. Ее подписали 1883 человека, и каждый подписант был наказан властями. В 1979-м Гавел возглавил комитет по защите несправедливо осужденных. За эту деятельность он получил 4 года тюрьмы, откуда вышел в 1983-м с хронической пневмонией. А в мае 1989-го в кафе на берегу Волтавы Гавелом и другими диссидентами было составлено обращение к руководству страны с предложением реальных перемен. Под этим обращением, названным несколько фраз, было уже поставлено 40 тысяч подписей. Страна была готова к переменам. Некоторые рецензенты считают, что биограф Гавела преувеличивает значение диссидентства в Чехии. Виктор Себастьян пишет в журнале «Спектейтор».
Горстка диссидентов не могла сломать железный занавес, хотя они и проявили необычайное мужество. Дело сделали другие факторы. Советы проиграли войну в Афганистане, в 1980 году упали цены нефти.
Вряд ли экономическое объяснение применимо к советской системе, которая 75 лет крепко держалась, при том, что цены на нефть поднимались и падали, и огромные средства тратились на войны и революции от Кубы до Йемена. Что до диссидентов, то они, выразив в словах то, о чем все молчали, и сделав тайное явным, подломили важную, а может быть и важнейшую, опору советского строя – идеологию. В судьбе Гавела всегда сталкивались две его ипостаси – государственного деятеля и политика с одной стороны и писателя, свободного художника, выходца из пражской богемы с другой. Зонтовский так описывает жизнь Гавела в период между пражской весной 68 года и протестным движением 89-го.
Гавел пил, курил, спал с красивыми женщинами, слушал рок-н-ролл и баловался психотропными средствами. Это было безвремение, когда стагнация сопровождалась некоторой степенью гедонизма. Мы переходили с одной вечеринки на другую, пили, ложились в постель с совершенно незнакомыми женщинами и просыпались иногда в тумане, иногда в отчаянии. Многим из нас казалось, что так будет всегда.
Но когда арестовали популярную группу музыкантов по нелепому обвинению в нарушении спокойствия, Гавел поднял на их защиту пражских интеллектуалов. С этого и началось его противостояние советской власти. Петиции, аресты, тюремные сроки. Его известность росла, а обращение «Несколько фраз», написанное после очередного ареста и звучавшее в эфире по всем западным радиостанциям, сделало Гавела известным всему миру. Осенью 1989-го с выступлений студентов началась бархатная революция, и среди ее лозунгов был клич «Гавела на град», то есть во дворец президента. Рецензент Себастьян пишет в журнале «Спектейтер».
Многие недоумевают, что дало Гавелу, не имевшему административного опыта, ощущение того, что он может быть лидером революции и главой государства. Зонтовский отвечает на это так. Он выглядел иногда человеком не от мира сего, но люди знали о неколебимости его принципов.
Отсутствие управленческого опыта было действительно полным. Зонтовский вспоминает о начале президентского срока Гавела и о его длинноволосых советниках.
Их знание военной сферы было нулевым. Министром обороны должен быть генерал, но Гавел боялся, что генералы настроены просоветски. Интервьюируя кандидатов, он спрашивал, что они читают на ночь.
Гавел объявил всеобщую амнистию, выпустив на свободу не только политзаключенных, но и уголовников. Экономист Андерсон пишет в журнале «Business New Europe».
Гавел отказывался найти и даже просто одобрить партию, которая бы руководила переходом к рыночной экономике. Это позволило Вацлаву Клаусу, министру финансов, который позже стал президентом, вести очень узкую экономическую политику. Гавел лишь слабо протестовал, когда Клаус строил рыночный капитализм без институтов его регулирования.
Любопытно, что все западные рецензенты считают и отделение Словакии от Чехии провалом Гавела президента. Действительно, сердце замирает от радикальности такого шага. Страна стала почти в половину меньше. Понятно и смятение Гавела, который был против отделения, но не решился ему противостоять, хотя даже референдум показал, что лишь 36% словаков за отделение. Андерсон пишет.
Разделение Чехословакии в 1992 году было согласовано политиками. Клаусом, уже премьером, и его словацким коллегой Мичиаром. Гавел не нашел компромисс и принял спорное решение – не выступать перед избирателями и не противостоять разделению, коль скоро оно будет мирным.
Гавел, пишет Зонтовский, обладал почти религиозной тягой к примирению. Он отказался судить чехов, замешанных в преступлениях советского режима. Он извинился перед Германией за послевоенную высылку судетских немцев. Он избегал конфронтаций и неизменно выбирал путь диалога, стремясь скорее понять, чем демонизировать позицию оппонента. Надо добавить, что пацифистом он не был. Он одобрил бомбардировки Сербии, которые совершались, как он писал, в гуманитарных целях. Опасная позиция для президента, обязанного оценивать не стремление к гуманитарной цели, а его реальный результат. Многие думают, что Гавел был слишком хорошим человеком для должности президента. В последнем обращении к народу он сказал: «Всем, кого я разочаровал своими идеями и действиями, для кого я просто ненавистен, я приношу искренние извинения и надеюсь на прощение». Как президент, пишет Себастьян в журнале «Спектейтер», он сделал фатальную ошибку, слишком долго оставаясь на сцене.
Его целью было вернуть страну в сердце Европы. Если бы он покинул офис, когда Чехия была на пути в НАТО и в Европейский Союз, он бы ушел с достоинством. Но он остался на 13 лет. Он не поддался коррупции власти, но он был соблазнен идеей своей незаменимости.
И все же Вацлав Гавел останется одним из главных героев XX века. Его настоящее наследие, пишет экономист Андерсон, реальная победа романтической бархатной революции, ставшей для всего мира поразительным примером мирного свержения диктаторских режимов. So you think you can tell. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Trees, hot air from a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Весь этот год американский кинематограф будет отмечать столетие Орсона Уэллса. Многие историки кино считают его самой значительной фигурой во всем пейзаже американских зрелищных искусств. Даже внешне он выделялся. Огромный, безмерно тучный, напоминавший и игравший Фальстафа, Уэллс обедал тремя стейками и пинтой виски. Конклав критиков часто называл его «Гражданина Кейн» лучшим фильмом всех времен и народов. Но они же с горечью признают, что его гений остался невостребованным. Он мог и хотел сделать больше, чем ему довелось. В этом юбилейном году грандиозный Орсон Уэллс будет еще не раз героем наших передач. Но начнет отмечать день рождения классика Борис Парамонов, с которым мы беседуем об Уэллсе и его по-шекспировски трагической роли в американской культуре.
Первая мысль, возникающая в связи с Орсоном Уэллсом, первая ассоциация с ним связанная, погибший художник, мастер, которому не дали хода в Америке. Титан в плену у лилипутов коммерческого Голливуда. Самый первый шаг и сразу же организованная травля, срыв премьеры величайшего американского фильма «Гражданин Кейн», провалившийся в прокате. И провал этот был организован. Прокатчики не хотели брать фильм, напуганные оголтелой компанией, которую развернул против Уэллса газетный магнат Херст, увидевший в герое фильма свой нелицеприятный портрет. В самом деле, Кейн, пытающийся сделать из своей жены с ее слабеньким голоском оперную диву, снимающий, а то и специально строящий для нее театры, должен был напомнить о подобных стараниях Уильяма Рандольфа Херста, делавшего из своей подруги Марион Дэвис кинозвезду.
При том, что Марион Дэвис, как чуть ли не все мемуаристы пишут, была отнюдь не бездарна. У нее были способности яркой комической актрисы, а Херст искал для нее главные драматические, чуть ли не трагические роли. Он хотел из нее сделать то, что в Голливуде называется «leading lady», тогда как у нее были данные хорошей характерной актрисы.
Знаете, Александр Александрович, думая об истории Орсона Уэллса, невольно вспоминаешь слова Шигалева из «Бесов». Картинка будущего управляемого общества, построенного на равенстве. «Мы Рафаэлю выколем глаза, Шекспира задушим в колыбели».
Ну, Борис Михайлович, Америка все же не тоталитарная страна, а демократическая и свободная. Развивайте какие угодно таланты, если они у вас есть. Другое дело, что Уэллс работал, хотел работать в кино. А кино – это не просто искусство, а сложное, высокоорганизованное, притом дорогое производство. Уэллс говорил, поэту нужно перо, художнику – краски, режиссеру – целая армия. Кино работает на коммерческой, рыночной основе, а законы рынка могут быть суровее, чем любая идеологическая цензура. Цензуру, в конце концов, можно обойти или обмануть, и в Советском Союзе такие случаи бывали, а вот рынок не обманешь. Я часто думаю, как сложилась бы судьба замученного советской цензурой Тарковского в Голливуде? Ведь считается, что тут или коммерческий успех, или провал, третьего не дано.
Нет, почему же? Есть это третье. Делать недорогие фильмы в эстетике арт-хаус, и теперь эта практика даже институализирована, фестивале Санданс. Но, конечно, рынка особенного у этих фильмов нет. Максимально на что они могут рассчитывать, покажут по телевидению. Тут вроде бы и нет особенных поводов для беспокойства. Можно вспомнить гениального и вполне реализовавшегося художника, работавшего в камерной эстетике арт-хаус. Берман, конечно. Но Орсон Уэллс художник менее всего камерный, он масштабный, громкий, я бы сказал, громокипящий.
Зевс.
Если не Зевс, то Зевесов орел. Историки кино и критики в один голос пишут, что Орсон Уэллс – ренессансный человек, требующий самых широких площадей и самых яростных страстей. Уэллс мальчиком 12 лет прочитал уже всего Шекспира и половину знал наизусть. Вот масштаб Уэллса, вот какого Шекспира задушили в колыбели.
Как раз несколько фильмов он сумел сделать по Шекспиру. «Отелло», «Макбет», «Филиппу Виндзорскому». Насмешницам, она называется «Полуночные колокола».
Опять же, на медные деньги, да и не пошли широко эти фильмы. Их знают разве что киноэстеты. Но он правильно делал Шекспира, в рост и в меру. Он убирал Шекспира столь ему не идущее реалистическое правдоподобие, навязанное ему психологизм, черты нынешних шекспировских постановок, которые меня лично отвращают от нынешней шекспириады. Виктор Шкловский сказал однажды, «Короля Лира нужно играть как каламбуриста и эксцентрика». Несомненно, все, что делал и что принужден был делать Орсон Уэллс, он делал хорошо. Но по-настоящему своего ему сделать не дали. Ведь как бы хорошо вы не поставите того же Шекспира, но зритель кино требует картин на современном материале. Кино очень играет и выигрывает на сегодняшних реалиях. Оно именно реалистично. Андре Базен сказал, кино – это искусство интегрального реализма. Но случай Орсона Уэллса сложнее. Ему нужны были особого склада герои. Я бы сказал, не современные, а именно что ренессансные. Ему нужны были злодеи. Этому гению требовались злодеи.
И однажды Орсон Уэллс нашел такого злодея в фильме по роману Грэма Грина «Третий человек».
Да, это Гарри Лайм. криминал-американец, скрывающийся от закона в советской зоне оккупации Вены. Роль как бы главная, но в то же время небольшая. Герой Уэллса все время за сценой. Его ищут, а многие вообще считают умершим. Но он появляется в одной сцене и произносит некий монолог. И главное в этом монологе слова. У тиранов Ренессанса были Микеланджело, а что придумали в Швейцарии за 500 лет свободной, богатой и благополучной жизни? Часы с кукушкой. Вот среди таких кукушек привелось жить ренессансному человеку Орсону Уэллсу.
В стране зубных врачей, как сказал другой гений. Надо заметить, что в Швейцарии Орсону Уэллсу этой фразы не простили и вежливо заметили, что часы с кукушкой делают в Шварцвальде, а не в Швейцарии. Я недавно обсуждал эту одиозную реплику Уэллса в Женеве с живущим там профессором-славистом Жоржем Нева. Мы с ним добрый час перечисляли великих швейцарцев, начиная со столь важного для вас Бориса Михайловича Юнга. Но вернемся к Уэллсу. Не хотите ли вы сказать, что гений непременно требует злодейства?
Да ведь получается именно так. Конечно, гению не нужно убивать старуху или поджигать храмы. Помню стихи Луи Арагона в переводе Маргариты Алигер. «В тюрьме страшнее, чем в лавочке моей. Я повторяю вслух, сто раз почистить шкурку веселей, чем убивать старух». Монолог некоего скромного скорняка. Так вот, из Орсона Уэллса нельзя сделать скорняка, добропорядочного гражданина. Нельзя сделать из него моралиста. Вот возьмем главный его фильм «Гражданин Кейн». Всячески удавшийся шедевр. Ничьи руки его не коснулись. Никакой продюсер-коммерсант ни одного кадра не вырезал.
Да, к счастью, в договоре на этот фильм Уэллс оговорил право авторского монтажа.
Так вот, я хочу сказать ересь. «Гражданин Кейн» очень хороший фильм, и лучше ничего Уэллс не сделал. Но все же это не совсем его фильм. Он был способен на большее.
Ну и какие же у вас претензии к этому фильму?
«Гражданин Кейн» слишком гуманистичен, что ли. Его месседж не лишен расхожей сентиментальности. Миллиардер обрел весь мир, но душу свою потерял. И жену-певичку, она и была его душой вроде бы. И вообще все, что было в его жизни дорого... Это детские салазки. Да, гениально сделано. Но вот не американский это фильм. Америку нельзя к такой детской морали сводить. Она больше и шире. Ницше сказал, жизнь выше морали.
Америка выше морали? Очень обрадуются враги Америки, особенно в нынешней России.
А в рот им дышло. Все равно та же Америка вытащит их из очередной навозной кучи, если не из чего-то похуже. Ну, а я тут отвлекся. Мы же об Уэллсе говорим, а не об Америке как таковой. Я только хочу указать на истинный его масштаб, на несводимость Уэллса к чистописанию и моральным прописям. Он был своим человеком в дебрях зла. Вспомни хотя бы его фильм «Прикосновение зла».
«Печать зла» в России этот фильм называют.
Да, и какой он там был в роли коррумпированного шерифа. Фильм явно выходил за рамки детективной истории. В исполнении Орсона Уэллса этот шериф был шекспировским персонажем, эдакий Ричард Третий, как он душил Акима Тамирова в одной сцене. Вообще, Уэллс любит ставить истории сложные, сюжетно разветвляющиеся, таинственные. Например, «Леди из Шанхая», за действием которой трудно уследить.
И финал, который... Та же игра с зеркалами, что в знаменитой сцене «Гражданина Кейна».
Еще более сложная, более изобретательная игра. А, кстати, сама идея зеркал взята Уэллсом из старого немого фильма Фрица Мурнау «Восход солнца». В кино такие цитаты обычные. И знаете, Александр Александрович, какой фильм Уэллса мне больше всего нравится?
Вы всегда хвалили фильм «Великолепные Эмберсоны», так бездарно запороты продюсерами.
Нет. «Процесс» по роману Кафки. Кафка, конечно, там был всего лишь поводом для великолепной сюрреалистической игры режиссера. Кстати, сам Орсон Уэллс называл этот фильм своим лучшим. Мне сильно кажется, и даже могу сказать, уверен, что Алексей Герман поэтику своего Хрусталева заимствовал из этого фильма.
Честно говоря, Борис Михайлович, я не могу разделить вашего энтузиазма. По-моему, как раз здесь Уэллс пошел по опасному пути. Кафку, как и того же Шекспира, нельзя ставить реалистично. Это же поэтика экспрессионизма, знакомая нам в кино по «Кабинету доктора Каллигари». А у Орсона Уэллса «Люди в штанах», как Эрнст неизвестно называл советские памятники современникам. Впрочем, я на своем мнении не настаиваю.
И еще один необыкновенный фильм сделал Орсон Уэллс, который никак не влезает ни в какие рамки. Это «Господин Аркадин». Фильм настолько перекореженный продюсерами в разных странах, что у него насчитывается 7 финалов. Очень редко идет этот фильм. Я один раз только случайно подловил его на телевидении. У него необыкновенный сценарий, вообще нарративная разработка. Некий сыщик-любитель решает разгадать загадку таинственного богача Аркадина. Кто он и откуда? А потом выясняется, что это сам Аркадин его нанял, чтобы вспомнить собственную жизнь. Он с некоторых пор страдает амнезией. Знаете, Александр Александрович, мое резюме Орсона Уэллса. Ему не со страной не повезло, а со временем. Америка – страна вполне масштабная, но Уэллс требует иной эпохи. А в отношении локализации, так скорее, иных планет.
Так он же с Марса и начал, учинив такую радиопостановку «Войны миров» другого Уэллса, что паника охватила всю страну.
И еще одна история из жизни Орсона Уэллса. Мне очень нравится. Как раз по нем. Он однажды в молодости ставил в своем театре «Меркурий» Макбета с участием барабанщиков колдунов Вуду. Один критик разругал постановку, и на следующий день Уэллс обсуждал с коллегами эту рецензию и негодовал. Тогда главный барабанщик сказал: «Белый господин не любит этого человека. Мы поможем белому господину». Потом барабанщики удалились в какой-то подвал и весь день барабанили. А на следующий день Уэллс прочитал в газете некролог этого критика.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».